11:02 в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо». Это подкасты, трансляция в приложении. В общем, много где мы есть. Конечно, тех, кто сейчас нас смотрит на YouTube, особенно приветствую. У меня такое же появляется ощущение немножко подполья, да? Все зажимают и зажимают нас. А мы можем на это отвечать тем, что мы все-таки остаемся здесь, а вы можете отвечать тем, что ставите лайки и поддерживаете наш канал. Спасибо за то, что вы это делаете. У нас сегодня в гостях журналист Виталий Дымацкий. Виталий Наумович, добрый день.
Да, добрый день. Я вообще себя не чувствую даже в гостях, как-то петербургское эхо и в гостях.
Правильно, да, это же такое набившее оскомину выражение. Виталий Наумович, как вообще ваши, кстати, ощущения вот по поводу YouTube, мы ко всем событиям остальным перейдем попозже. Вот последние дни новая серия осложнений, да, со стороны российских властей в сторону пользователей к тому, чтобы добираться до YouTube-трансляции. Как вы вообще понимаете, есть у вас ощущение, чем все это кончится-то может? YouTube станет такой своей площадкой или пользователи YouTube победят?
Это может кончиться чем угодно. Это границ абсурда нет. Поэтому это может действительно кончиться чем угодно. Я сегодня еще успел прочитать до нашего разговора о том, что хотят даже вводить штрафы за использование VPN и за попытки обойти.
Я как раз кстати, хотел вас про это спрашивать, я не видел это сообщение, но я как раз таки хотел про это спросить. Это уже какая-то официальная, да, инициатива, или это пока просто...
Пока это в телеграм-каналах обсуждается, да, пока что. Вот якобы РКН, значит, Роскомнадзор хочет ввести там штрафы, ну, то есть они сами штрафы не могут ввести, хотя, может, и могут. Сейчас же непонятно, кто что может, кто что не может, потому что вот то, что происходит с иноагентами, там же вообще все без суда делается, да, там просто сидит некий отдел с ужасным названием. Я не могу его, к сожалению, воспроизвести в Минюсте. Отдел по вопросам иностранного агентирования. Да, и что, в общем, против внешнего влияния. Там слов 15, по-моему, название этого отдела. Вот такой же отделом можно считать там тот же Роскомнадзор или еще какой-нибудь, который придумывает очередные меры, значит, ограничивающие доступ россиян к информации. Это значит, во-первых, сама линия, заданная достаточно давно, мы знаем по опыту, мы, особенно старшее поколение, знаем по опыту советского времени, а историки это хорошо знают по опыту там, 30-х годов, что в этой линии, назовем ее пока так, или политики, у нее она не может остановиться. Она сама себя воспроизводит, да, вот что-то придумали, дальше-то отдел существует, условный, да, или не отдел, а дальше-то надо тоже что-то делать, они же зарплату за это получают, может быть, даже большую, но дело даже не в этом, да, они получают за это зарплату, значит, надо что-то дальше придумывать, они придумывают, и границ этому нет. Российский народ, русский народ достаточно креативен для того, чтобы даже включая этих людей, вот, для того, чтобы, значит, придумать какие-то немыслимые новые схемы для того, чтобы вот этот вот доступ ограничить. Вот и все. Это с одной стороны. С другой стороны, так сказать, политически, конечно, это свидетельствует о страхах и неуверенности власти, да, в самой себе и в своей ситуации. Можно сколько угодно демонстрировать на публику такую самоуверенность, как у нас говорили в советское время, веру в завтрашний день, да, и так далее, уверенность в завтрашнем дне. В этой уверенности в завтрашнем дне, я так думаю, что все-таки ни у кого нет, все продолжают бояться. продолжают бояться. Эти страхи у общества один вид страхов, у власти другой вид страхов. Власть боится общества, а общество боится власти. И вот страх этот он то ли объединяет, то ли разъединяет. Это уже покажет жизнь.
Но при этом, вот, во всяком случае, смотрим на какие-то статистики популярных политических каналов. Например, Максим Кац говорит о том, что у него не упал трафик. Вот Дмитрий Колезев, да, ведет статистику подробную просмотра Ютуба и тоже говорит о том, что не так сильно все эти блокировки бьют именно по политическим каналам, потому что зритель, то, что называется, прошаренный, ставит VPN, использует разные способы обхода. И, в общем-то, добирается до той информации, которая ему нужна. А вот как раз-таки страдают те, кто там мультики детям показывал, да, ну и какой-то обычный контент потреблял, не связанный именно с политикой. Как вы думаете, это вообще как-то анализируют вот в Кремле, в Роскомнадзоре? Вот как-то пытаются соотносить, да, или уже приняли решение, и все вот прям по накатанной. Никакой умной машины нету.
Нет, кто там, Кириенко, Каца будет служить, что ли?
Если они борются, да, с какими-то политическими каналами, они как-то должны...
У них свои сведения, да. Правильные они или неправильные, они ориентируются на них. Да? У них свои сведения, своя статистика, свои соцопросы, которые как бы являются подтверждением всех их действий, всего того, что они делают. По поводу цифр, честно скажу, у меня есть сомнения относительно слов Максима, потому что, по моим наблюдениям, все-таки количество публики, да, количество аудитории, количественно аудитория падает все-таки. Это во-первых. Во-вторых, может быть, у Каца надо еще понять, кто чем занимается, да, на этих каналах. Потому что тот же Максим, он очень много внимания уделяет, скажем, оппозиции, которая находится за рубежом. И она его продолжает смотреть. За или против – это уже другой вопрос. Да? То есть, надо не забывать, что все-таки эта аудитория состоит, хотя, я не знаю, там на разных каналах, может быть, по-разному, но вроде, как бы, в принципе, российская аудитория выше количественно, чем внероссийская. Но, тем не менее, я думаю, что у разных спикеров, у разных каналов это соотношение тоже разное.
Вот вы сказали, да, по поводу запрета VPN. Вот у меня тоже, если честно, когда сообщили о том, что YouTube все будут прикрывать, да, вот, ну, несколько, последнюю неделю все эти новости приходят. Первая, конечно же, мысль возникла, ну, что... Вообще, зачем бороться с VPN? Ну, вот технически. Это довольно сложно. Они там пересоздаются. Это целые какие-то там протоколы. В общем, люди, которые в этом разбираются, говорят, что это непросто взять и победить все VPN и сделать прям такую вот аналог этого китайского фаервола. Тем более, у китайского фаервола тоже великого ничего не получилось, потому что через VPN можно проходить эти ограничения. Ведь можно действовать по-другому. Запретить использовать VPN, сделать 10, 20, 30, 100 показательных дел, где кого-нибудь посадят, кого-нибудь оштрафуют. И люди, я полагаю, перестанут пользоваться VPN, просто потому что будет страшно.
А кто-то будет пользоваться. Слушай, здесь мне кто-то написал из знакомых, я не знаю, где это прочитано, я не знаю, верить, не верить, сейчас это очень тоже трудно, что дело идет к запрету звонков из-за границы, телефонных звонков.
Там вроде бы по мессенджерам хотят ограничивать общение.
По мессенджерам, да, ну и так далее. Я говорю, что остановиться невозможно, да. Сейчас вот говорят, там взялись за WhatsApp. Ну, взялись за WhatsApp, потому что там с Telegram'ом там пытались не до конца, значит, не получилось разобраться. Взялись за WhatsApp, разберутся с WhatsApp'ом, по-моему, уже где-то за Viber взялись.
Ну, и Viber так... заблокирован, все, Viber в России заблокирован, да.
Просто я еще мало пользуюсь. И получается, вообще-то воспроизводится ситуация, ну, скажем так, 70-х годов. Да, и первую половину 80-х. Да? Потому что, конечно, в большой степени вот эта вся ютубовская активность, она и все, что там происходит, это все напоминает то, что называлось «вражеские голоса». Да, это, вот, и также сидела публика не в России тогда, а в Советском Союзе, там, не знаю где, в Москве, в Киеве, в Ленинграде, ну и так далее. И тоже было запрещено. И, тем не менее, сидели ночью у приемников и ловили вот эти вот, которые там больше треска, чем слов было, но ловили вот эти вот, значит, называемые вражеские голоса, чтобы поймать хоть какую-то информацию. Вот, ну, тем не менее, это сыграло там свою какую-то роль. Я не берусь сейчас судить о том, какую, потому что даже среди правозащитников, среди диссидентов, с которыми я очень много очень это обсуждали еще в 90-е годы, по поводу вообще роли диссидентского движения в развале, что ли, Советского Союза, даже не столько Советского Союза, сколько в развале коммунизма. Да? И там разные, у них у самих разные оценки были по поводу эффективности этой деятельности в этом направлении. Да, там, что касается там, себя лично, да, у меня такая позиция, такая моральная позиция, что ли. Вот, так что будем смотреть.
Это, кстати, интересный вопрос, действительно, про вражеские голоса. Вот вы говорите, что много это обсуждали. Как вам кажется, да, как журналисту, человеку, общавшемуся с ними, как историку, насколько вот действительно... Вы сейчас чувствуете вот это диссидентское движение, да, вот этот самиздат, вот это слушание, да, BBC и «Голоса Америки». Насколько это действительно повлияло на, ну, вообще, я бы сказал, на судьбу и на историю России?
Вот повлияло, но не решающим образом.
Ну, то есть Советский Союз же не из-за этого развалился, правильно?
Нет, конечно, побочное явление. Я просто много раз об этом говорил. Я не хотел сейчас повторяться. У меня просто был такой очень большой разговор. Могу, ну, давайте уже еще раз тогда повторю. У меня большой такой был разговор в 90-е годы в Париже с очень известным правозащитником, диссидентом, к сожалению, ушедшим уже. Алик, как он сам себя называл, Алик. Его все друзья называли Аликом. Вообще он Александр Гинзбург. Вот. И он мне тогда говорил совершенно откровенно, он говорит, я не считаю, он говорит, что диссиденты сыграли хоть как, он вообще даже, он был в таких более даже радикальных позициях. И вот я не считаю, что диссиденты, что мы, ну, про себя говорят, да, что мы сыграли какую-то роль в развале вот, вот это и идеологическом, и территориальном, да. Он говорит, мы чисты, как я помню, даже вот такая формулировка, он говорит, мы чисты перед Богом и перед самими собой, потому что мы как бы были, но мы были не очень эффективны в этом смысле. И мне он говорил, как человеку, переживавшему тогда, то, ну, как бы свое прошлое, что ли, да, только я не то, что я себя не сильно, там, дело не в том, что там я себя осуждал или там какую-то вину свою видел, но я ему говорил, Алик, я говорю, ну, ты же вот так, а я чего, а я так или иначе приспосабливался, жил в этом Советском Союзе. Он говорит, но, как я помню его слова, он говорит, ну, знаешь, тот режим можно было развалить только изнутри. Вот. Только
изнутри или снаружи?
Изнутри. Угу. Он говорит, поэтому большую роль сыграли не мы, диссиденты, они были вне режима, да? Сколько вы, ну, я...
Участвуя, да?
Участвуя,
но не слишком активно, да?
Даже не слишком активно, а, как сказать, критикуя, да, угу. Недовольным там, и так далее, и тому подобное. И я помню... разговоры уже даже в таких, когда я уже начал работать с журналистами, я даже помню, в таких, казалось бы, правоверных, что ли, да, коммунистических изданиях, там внутри действительно разговоры были абсолютно вольнодумные.
Если проводить аналогию с сегодняшним днем, как вы думаете, сегодня тоже только изнутри может что-то произойти?
Я бы сказал сверху.
сверху.
Это все то же самое примерно, что изнутри.
Но среди вот людей, которые, да, ну, сегодня работают, я не знаю, в средствах массовой информации, да, наших коллег, там, с которыми мы многими еще недавно общались, от меня не идет слишком много шума, у меня начался просто очень сильный град, я вот пытаюсь понять. У меня все трещит, нормально все слышно?
Я хорошо, да.
У меня просто здесь стоит жуткий гул из-за града, я даже не понимаю, насколько меня слышно. Друзья, я надеюсь, что тоже меня хорошо слышно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, Виталий Номович, вот эти люди, которые сейчас работают журналистами, которые работают, я не знаю, менеджерами, еще где-то, они могут сыграть какую-то свою роль? Или...
Какие?
В России, конечно.
Да, как, при, как сказать, при определенных условиях, да. И для того, чтобы проснулись все те журналисты, ну, проснулись в том смысле, вышли наружу, я бы сказал, да, все те журналисты, да и не, почему не журналисты, да, все люди, которые были недовольны советским режимом, все-таки нужно было, чтобы сначала пришел Горбачев.
Угу.
Сначала, да, для того, чтобы возникла знаменитая оттепель 60-х годов, все-таки надо было, чтобы сначала пришел Хрущев.
Ну да, и хотя бы Сталин помер, да.
Ну, а что это уже там?
Смотрите, Виталий Номович, тогда вот говоря про диссидентов, да, хорошо, они не сыграли решающую роль в развале Советского Союза, но, наверное, так, я вот возвращаюсь в то время, пытаюсь такой мыслями, да, можно было говорить и думать о том, что эти люди, которые принесли какие-то, да, ценности свои, да, которые не там, пошли на сотрудничество с той властью, которую они считали преступной, что они могли бы эти ценности передать, что они могли выйти на политическую арену, на моральную арену, что они могли как раз-таки стать теми людьми, которые сделали бы эту прививку, чтобы там никогда снова, да, чтобы страна пошла совершенно по другому пути. Получается, я не знаю, согласны вы со мной или нет, что не получилось, да, что и эта роль диссидентов, как бы никаким образом их не пинаем, естественно, да, а просто что эта роль, которая могла быть, у них что-то пошло не так, да, не сложилось.
Знаешь, ну, надо понимать, что диссидент, если мы говорим о диссидентах, инакомыслящих, но широко, да, надо понимать, что это не единое, идейно не единое.
Как и сегодня.
Сообщество, как и сегодня. Но там было больше идеологии, сегодня, мне кажется, больше прагматики. Вот. А там было больше идеологии, были реально люди, люди верящие, искренне верящие, до кулаков, что ли, называется, да, верящих в те идеалы, в те идеи, которые были в них. Я вот разговаривал относительно недавно с очень известным поэтом, философом и диссидентом литовским Томасом Венслова.
Угу.
Вот, друг Бродского, друг, ну, вообще такая фигура огромная. Да, она не литовская, а такая европейская, может быть, даже мировая. И я им задал один вопрос. И вот диссидентское движение, ну, в той же Литве, скажем, да, оно, говорит, я говорю, внутри оно было едино, он говорит, конечно, нет. Он говорит, меньшинство это было, вот, ну, скажем так, назовем его грубо антикоммунисты. То есть они были против режима. Да? Не против Советского Союза, не против, а против режима. А большинство это были, ну, их тоже националистами назвать нельзя, но за независимость там страны, да, которым, может быть, сама идеология режима была менее важна, чем независимость страны. Да. Я вспоминаю очень такой, ну, для меня был тогда потрясающим этот эпизод, смешной, когда я приехал в начале 92-го года, то есть только-только все произошло, я там... В Париже, в Сорбоне, какой-то был круглый стол. И я впервые там познакомился с Буковским. Вот. И мы сидели с ним, разговаривали там в холле. И в это время шел, мимо нас известный очень украинский диссидент Плющ. Был такой, сидевший и так далее. И вдруг Буковский, они, это же все, они все были страдальцами при советской власти. Сейчас, значит, 92-й год, все в прошлом. Все страдания, казалось бы, в прошлом. И Буковский ему говорит: ты смотри, Плющ идет. Плющ, говорит Буковский ему. Причем, может быть, там что-то было, конечно, и частично шуточное, но я посмотрел на лица обоих, и, по-моему, это было серьезно сказано, достаточно серьезно. Он говорит: Плющ, ты чего это хочешь наш Черноморский флот отобрать?
Да, интересный момент. И все-таки
вот тебе, да, российский, русский диссидент и украинский. И оказалось сразу, что возникли некие более крупные или более мелкие, но конфликтные ситуации.
Вот все-таки, да, переносясь, ну вот как бы, естественно, занимаясь аналогией, да, переносясь в сегодняшний день, в чем тогда, смотрите, вот у тех диссидентов развалить страну не получилось, сделать прививку не получилось, основываясь на их опыте, что могут делать сегодняшние, да, вольнодумцы и неприспособленцы, те люди, которые не согласны с политикой Путина, что могут сделать и что нужно делать, есть ли вообще какие-то шансы. И внутри страны, и за рубежом. Диссиденты же тоже были и внутри страны, и потом оказывались за рубежом, да, то есть в этом смысле у нас похожая ситуация.
Конечно. Ну, не знаю, что могут сделать, я смотрю, там что-то вижу. Ну, вот если говорить об выехавших, о так называемой релокации, да, то я думаю, что вот это основная функция, это вражеский голос.
Но если тогда не сработало, ни с одной задачей не справились.
А как не сработало? Нет, во-первых, я не сказал, что я согласился тогда с Алехом Гинзбургом, да. Я думаю, что он немножко вот это преуменьшил все-таки свою роль и роль там своих коллег, да. Это, конечно, сыграло свою роль. Сыграл свою роль, не решающую. Я говорю, для того, чтобы это сыграл свою роль, все-таки нужно было сначала должен был появиться Горбачев. Здесь, я думаю, та же самая ситуация. Как только она изменится, так или иначе, да, как только возникнет, я не знаю, новый Горбачев, новый Хрущев, я не знаю, кто там новый, то моментально. Если хочешь, это подготовка в какой-то мере для того, чтобы люди достаточно быстро вышли, кто вышел из подполья, кто вышел из самого себя, заперевшись в себе, да, и таких, я думаю, ну, может быть, если не большинство, то довольно много, и мы видим людей, которые адаптируются очень довольно быстро к новой ситуации.
Ну вот смотрите, да, я просто как раз-таки экстраполирую эту ситуацию. Кстати, единственный момент сейчас меня просят напоминать. Друзья, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Особенно сейчас это важно, да, когда ограничений становится все больше. Если вы можете поддерживать наш канал финансово, то вот здесь на YouTube тоже все рассказано, как это делать. Спасибо за то, что вы это делаете. Виталий Львович, вот смотрите, да, опять же, хорошо, приходит Горбачев, да, Хрущев, происходят какие-то перемены. Как вы думаете, смогут ли те люди, которые сейчас за границей или остались в России? Для меня, если честно, разница, по-моему, не очень большая. В смысле, если люди имеют какие-то ценности, да, и сохраняют чувство собственного достоинства, не идут на сделки с какой-то совестью, так, в общем, какая разница, где они живут, да, это к этому к спору постоянному идущему. Смогут ли эти люди что-то сделать для того, чтобы Россия снова не попала в капкан авторитарности?
Если, смотря кто придет, если они будут востребованы, если их идеи будут востребованы, а надо сказать, что эти люди, не все, но многие, во всяком случае, как-то высказывают какие-то идеи, да, значит, вот эта вот прекрасная Россия будущего, она у всех разная. Да. Значит, все зависит от того, насколько корреспондирует, извините за это слово, да, или соответствует идеи там каких-то конкретных людей, которые хотя бы мыслят о том, что будет после, с теми идеями, с которыми придет новый правитель. Вот и все. Да. Кто-то будет востребован, кто-то так и по. Так произошло, собственно, в 90-е. Кто-то из бывших диссидентов был востребован, кто-то нет. Кто-то остался на прежних позициях. Очень многие диссиденты остались диссидентами.
Остались диссидентами, да.
Остались диссидентами. Но есть еще значит, есть такая категория диссидентов, если хочешь, под названием, ну, мы часто это слово слышим, правозащитники. Правозащитники – это немножко другая профессия, если хочешь. Вот, правозащитники, они всегда правозащитники. Демократический режим, недемократический режим – это не важно. Правозащитник – он правозащитник, потому что любой режим, любое государство где-то все равно нарушает права человека. У нее соблазн, если хочешь так сказать, у нее идущий изнутри этого чиновничества, этого государства, это что-нибудь где-нибудь приткнуть, заткнуть, т.т. Недаром же существует Европейский суд по правам человека. Да? И там дел не из России, скажем, там не меньше, а и там из Западной Европы огромное количество. Другое дело, там другой уровень этих дел. Когда мы еще вступали в 90-е годы в Совет Европы, ну, мы, Россия, я изучал дела этого суда, Европейского суда по правам человека, и с чем обращаются. Там невероятное количество из Турции было. Невероятное количество было из Италии. Но я посмотрел из Франции. Посмотрел одно дело во Франции, нарушение. Они считают, что это нарушение права человека, они рассматривают. Что муж и жена родили ребенка, придумали какое-то странное название, которых нет, я не знаю,
Имя.
имя, название, извините, да, имя, конечно. Придумали имя, которого нет в каком-то, я не знаю, что это, святцы, не святцы, где-то в каком-то списке, что ли, имен. И то, что у нас называется ЗАГС, а там, я не знаю, как называется, там префектура какая-нибудь, да, и отказались регистрировать ребенка под этим именем. Европейский суд по правам человека разбирает это дело, это нарушение прав человека. Итальянец, который считает нарушением своих прав обязательное ношение шлема на мотоцикле.
Всегда бы такие вопросы разбирались бы в связи с правами человека. Что
Ну,
ты хочешь сказать?
это правда, но я имею в виду, знаешь, какая страна, такие права человека.
Виталий Номович, давайте сделаем небольшой перерыв, буквально
Давайте.
на 40 секунд. Я напомню, что Виталий Демарский у нас в эфире.
Реклама.
Меня зовут Арсений Веснин. 40 секунд и возвращаемся.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». 11 часов 31 минута на часах в Петербурге. Меня зовут Арсений Веснин. С нами в эфире Виталий Демарский. Виталий Номович, буквально в двух словах мы уже упомянули, я, кажется, упомянул вот этот конфликт уехавших и оставшихся. Я, честно, не понимаю. Вот я в очередной раз залез в Facebook, и там, может быть, видели пост замечательного режиссера Андрея Лошака, который стали обсуждать очень многие. Я не знаю, видели или нет, я буквально для наших слушателей, которые, наверное, не все видели этот пост, он начинается тем, что согласен я со словами Екатерины Шульман о том, что миссия уехавших – это сохранять некую нормальность и как бы писать, что когда что-то в России ненормальное, мы должны говорить о том, что это ненормально, потому что внутри России делать это сложно. В общем, его посыл был такой в этом посте. И мне, если честно, он не показался каким-то вызывающим, но потом я увидел от многих людей, даже из академической среды, там, из политологов, профессоров, людей, которые часто приходили комментаторами на «Эхо», огромное количество возмущения этими словами Лошака, что вот вы, опять уехавшие, взвалили на себя какую-то миссию, а мы оставшиеся. В ответ пошли следующие сообщения о том, что вы оставшиеся, а мы уехавшиеся. И вот этот спор, который ведется уже, ну, скоро будет как 3 года, да, 2,5 так точно, вот он опять с новой силой разгорается среди, ну, можно сказать, интеллектуальной элиты и уехавших, и оставшихся. Вы понимаете, Виталий Леонидович, что происходит? Для меня, если честно, ну, вот, ну, уже раз пару раз обсудили, вроде хватит. Но не хватит, и обсуждение идет какое-то очень болезненное.
А я только не понял, Андрей поддержал Шульман или нет?
Он поддержал Шульман. Он сказал, я согласен, Шульман, что понятно, миссия понятно. Уехавших заключается в том, чтобы понятно. Сохранять понятно. Ощущение нормальности.
Потому что я знаю, что на эти слова Шульман была тоже очень острая реакция среди уехавших. Вот, среди уехавших. Слушайте, ну, психологически я это понимаю. Да, психологически люди, которые в России, они зажаты, они прижаты, они ничего не могут, у них все отбирают, у них отбирают, даже сейчас, если дойдет до этого дела, там отбирают, не говоря уже обо всем остальном, отбирают YouTube, отбирают это, принуждают каким-то диким совершенно практикам, начиная вообще с чуть ли не с дошкольного возраста, да, у всех же есть еще дети, которые должны проходить через всю эту машину пропагандистскую, уже там с каких там, кто-то там из властей говорил, уже с 5 лет надо их готовить всех, значит, к будущей жизни. И психологически люди, уехавшие, им кажутся благополучными. А вы там сидите, типа на всем готовом, и вы там, значит, вот чего-то придумываете, вы рассуждаете, вам легко рассуждать. А чего нам? Это нормальная, я думаю, такая психореакция.
Виталий Леонидович, ну, я вот тут, извините, что я вас перебиваю, но ведь это такое банальное рассуждение и в одну сторону, и в другую. Ну, потому что любой думающий человек, в общем, понимает, что уехать и эмигрировать – это сложно. С другой стороны, любой иммигрант, который столкнулся с проблемами иммиграции, должен понимать о том, что оставаться в России, где ты не можешь высказать свое мнение, где вот есть дети, ужасы, дети и так далее, что это тоже очень тяжело. Это вроде... Просто, Виталий Леонидович, очень просто, нет?
Все проще, чем ты думаешь, ты по себе судишь. Не буду называть имена, но там существует такой, ну, типа чата, что ли, там среди иноагентов.
Да, про него в последнее время много пишут.
Большая группа иноагентов, там много там народу, под 200 человек, по-моему.
Екатерину Марголис вы туда брать отказываетесь, ну, я знаю.
Это частный случай, да. Марголис это частный случай, но дело не в этом. Я вижу внутри, там даже идет раздел, знаешь, по какой линии? Москвич не москвич. Или там, москвич-петербуржец, и мы провинция. Вы там у себя сидите в Москве, у вас все хорошо, а у нас все плохо. И это говорят честные люди, в общем, да, которых мы слушаем, и так далее, и тому подобное. Да? Так что это от чисто человеческих эмоций.
А можете тогда объяснить, что именно хорошо, что плохо, что подразумевается? Ну, то есть экономические жизни разные.
И экономические, и, конечно, я думаю, что многие это знают, или многие, кто там бывает в России, чувствуют, что, конечно, Петербург и Россия, Петербург и Москва, в отличие от России, глубинной, кто это нас научил, Сурков, по-моему, да, глубинной России. Они живут, они пытаются жить, и власть, собственно говоря, этому способствует, они пытаются жить как бы вне войны. Да? Создать иллюзию, ничего не поменялось. Да, мы также ходим в театры, мы также ходим в филармонию, мы также ходим в рестораны. У нас ничего не поменялось. Мы это не чувствуем. И я так понимаю, что и призыв, ну не призыв, а этот самый набор бойцов, там все-таки, наверное, не такой меньший, там не такой, как в провинции, он там меньше и так далее. Это потому что сейчас же уже появился, ну, не буду, там уже просто этнический вопрос еще возникает, не хочу туда опускаться.
Виталий Владимирович, смотрите, но все-таки, опять же, эти же вопросы, вот, которые мы обсуждаем, да, и о которых спорят люди, ну, очень образованные, да, почему я удивляюсь, потому что это люди, да, которые являются действительно интеллектуальной элитой, профессора, очень успешные люди с огромным количеством престижных действительно наград, которых читают, слушают, почему-то они тоже, ну, как бы, ну, на такие простые вроде бы вещи, да, со своими вроде бы единомышленниками вот так вот реагируют.
Ну, слушай, здесь можно 150 лет искать эти причины, потому что этим причинам тоже не меньше 150 лет, а то и больше, да. В силу исторических, этнических, кстати, географических и многих-многих причин российское общество, мне вчера один мой собеседник поправил, он говорит, нет никакого общества в России. Но если считать, что оно там есть, то оно действительно, оно не общество. Не общество, как некая более-менее единая группа людей. Да? Оно невероятно расколото, оно невероятно раздроблено. И вся эта раздробленность, она не проходит по определенным категориям, да, наших с тобой сограждан. Эта раздробленность, она проявляется везде. И у релокантов, и на агентов, сидящих в России, и у сторонников власти, и у противников власти. Все в конечном итоге оказывается, что каждый за себя.
Ну, то есть, разделяя власть, то есть, сработало?
Я не знаю, там, насколько это самое, но работала власть, как я сейчас понимаю, как мне кажется, во всяком случае, глядя на все это, понимает, что, в общем-то, ей вмешиваться особенно не надо.
Может,
она и вмешивается.
Да, вот в дела оппозиции за границей, да, где мы видим, уж раздробленность достигла какого-то, ну, на апогее, может быть, еще нет, но невероятных вершин, вот эта вот постоянная, ну, в общем, война уже между там ФБК, между КАЦом, между людьми там вокруг Невзлина и Ходорковского. Вот как вы думаете, это вот они сами или рука Кремля все-таки как-то проникла за этот занавес, да, и заставила их сцепиться?
Я думаю, что и то, и то.
Угу. То есть думаете, что и какая-то провокация от ФСБ тоже есть?
Конечно. Я думаю, что и так. На эту тему тебе лучше поговорить. Я, к сожалению, я очень мало участвую в этих разборках и стараюсь вообще быть как можно дальше от них. Я думаю, что он у вас выступает. Возьмите как-нибудь, поговорите на эту тему. Я думаю, что он очень разумно все расскажет. И у него разумная позиция с Максимом Резником.
Мы периодически беседуем, и на эту тему мы тоже с ним говорили, да.
Максим лучше объяснит, чем я, это точно, потому что я стараюсь как можно дальше держаться от от всех этих передряг.
Которые, ну, я же вас говоря, не которые, как кстати, участника спрашиваю, а как наблюдателя.
Да, который, кстати говоря, да я даже не сильно наблюдаю за этим, мне это неинтересно. Кстати говоря, это вообще интересно только самой этой иммиграции, самой этой релокации. Россиянам, гражданам России, это совершенно неинтересно.
Это, в общем, логично. Я думаю, что это, по идее, никому не может быть говоря, интересно. Мне кажется, что уже релокантам это не очень интересно. Я имею в виду обычных людей, которые нормально. Уехали. Да. Ну, потому что какой интерес могут вызывать люди, которые просто устраивают эти бесконечные разборки и мало чего делают.
Ты спрашиваешь, откуда вот этот вот раскол, да? И отсюда тоже эти люди в России говорят, чем они там занимаются? Нам это не интересно. Ну, там сидите и разбирайтесь, кто там заказал, не заказал. Там, по-моему, уже европейские эти все структуры, всякие прокуратуры, следственные органы и так далее, по-моему, уже скоро устанут от всех этих заявлений, значит, которые там, ну и Америка еще, конечно. Ну, в общем, вот.
Ну, довольно заявления-то серьезные, да, особенно касающиеся там возможных причастностей Невзлина к организации нападений на Волкова, там, да, на жену Максима Миронова. В общем, ну, это уже же не просто какие-то там обвинения. Это на людей напали, это правда, да, и есть какие-то материалы, которые подтверждают причастность там того же Невзлина. Ну да ладно. В общем, давайте к событиям более, наверное, актуальным сегодняшним. Понятно, что сейчас все обсуждают этот самолет, который...
Знаешь, извини, чтобы завершить это. Я часто это повторяю, в частных, во всех случаях, беседах, скажу это публично. Я думаю, что когда что-то поменяется, да, когда произойдут те события, которые мы обсуждали до этого, я думаю, что вскроется обязательно, потому что что-то заархивировано. Вскроется очень много неожиданного, касающегося вот этого периода.
Ну, вы имеете в виду, что мы узнаем агентов
под прикрытием. Агентов, контрагентов и так далее.
Ну, хорошо, будем ждать, посмотрим. Вы, кстати, вы все-таки, у вас есть симпатии на чьей-нибудь стороне? Вот из этих всех действующих лиц. Ну, например, там команда Ходорковского, команда ФБК, есть, команда КАЦ.
Есть. Ну, слушай, давай, некорректный вопрос.
Хорошо, ладно.
Я бы его внес в список вопросов, которые нельзя задавать. Знаешь, есть список вопросов, такой аристократический такой список вопросов, которые нельзя задавать другим людям.
Я считаю, что задавать вопросы можно все.
Не, ну, считается в такой среде. Значит, нельзя спрашивать зарплату, и за кого голосуешь.
Да, но это такое, давно такое.
Вот, а ты пытаешься спросить, за кого я голосую?
Не, я просто считаю, что можно спрашивать. И про зарплату могу вас спросить, за кого вы голосуете. В общем.
Нет, значит, давай так, спрашивать можно, а отвечать не обязательно.
А это ваше право, отвечать или нет. А, ладно, без информации о вашей зарплате, я думаю, что и я, и наши слушатели переживут. Давайте про самолет. Ситуация-то, в общем-то, трагическая в очередной раз, да, и очередной раз немножко по-другому все, который разбился, взлетел из Баку в Грозный, пытался сесть в итоге в Актау на другой стороне Каспийского моря. Половина людей, которые были на этом самолете, погибла. У вас уже сложилось какое-то понимание, что произошло? Потому что данных довольно много появилось. Как вы видите, что случилось?
Данных довольно много. При этом даже эксперты не берутся сказать, так сказать, не берутся выносить окончательный вердикт. Но примерно понятно, что это, там никакая не стая птиц. Да, понятно, что это рукотворная катастрофа, что это... Там же сейчас будут выяснять, стреляли ли, кто стрелял, чем стреляли, это дрон или это там снаряд вот этот и панцирь этого, да, и так далее. Но то, что там что-то было, я сегодня уже даже с утра видел какие-то картинки, съемки изнутри уже самолета во время полета. Там просто крыло, на крыле висит просто дырка там в крыле.
Ну, и слушай, видны еще дырки в фюзеляже, и какие-то фюзеляжи, осколки они попали были, да, людей, они были, там, кровь течет.
Они были видны и на земле уже, когда он упал, этот несчастный самолет. Вот. А мы здесь видели, там сегодня уже показывают дырки просто в крыле. То есть люди, выжившие, начали показывать то, что они снимали изнутри. Да? Кстати, слава, ну, очень плохо, что погибло 38 человек, но слава богу, что довольно много все-таки людей выжило. Это, помимо всего прочего, это и свидетельские показания.
Вот. Сейчас распространяется...
И никакого газового баллона.
Сейчас вот много пишут о том, что ну, не дали же сесть, что что-то случилось рядом с Грозным, не дали сесть в Грозном, где где-то в это время отражалась атака беспилотников. Потом не дали сесть в Махачкале. Об этом тоже сейчас известно. И пилоты были отправлены в Актау через Каспийское море. Многие пишут о том, что отправляли их через Каспийское море специально, чтобы самолет туда упал, и, значит, никаких свидетельств не осталось. Птица, не птица, да, уже самолет будет под водой. Как думаете, это возможно?
Все возможно. Здесь надо, вот здесь вот надо разобраться. Я думаю, что там главная тайна, что ли, этой авиакатастрофы, это в том, почему он оказался в Актау. Да, почему Баку не принял? Почему и почему не приняли Минеральные воды и Махачкалу?
Не, ну, я так понимаю, что до Баку было дальше уже назад возвращаться, нет? Ну, надо посмотреть на карту.
Баку-то с этой стороны Каспийского моря, со стороны Кавказа.
Баку с этой, да?
Да, Актау на той стороне. Баку явно ближе.
Ну, надо посмотреть на карту, да, сейчас.
В моем географическом кретинизме. Вот, надо, конечно, там посмотреть. Но...
Каспийское море, оно все-таки в длину-то больше, чем в...
Ширину.
Ну, в ширину, да. Ну, получается, ну, до Актау чуть ближе от Грозного, чем до Баку. Все-таки да? Ближе. Вот я сейчас смотрю, да, да. Вот я могу даже измерить расстояние, чтобы точно сказать. От Грозного до Баку 260 миль, а, до Актау 260 миль, а от Баку до Грозного... Так, сейчас. Значит, Баку до Грозного 300 миль. Да, ну, то есть да. немного ближе, но если 40, предположить,
40,
что...
40 миль для самолета.
Ну, в общем...
Для такого самолета, может, немного. Но не беру здесь да, за Баку. Но почему Минеральные воды и Махачкала отказались, непонятно. Да, надо разбираться. Если все предполагали катастрофу уже, что она неминуема, может быть, не хотели, чтобы это произошло на территории России. Слушай, здесь уже надо гадать, здесь надо спрашивать. Я не здесь дальше уже, думаю, дело вступит.
Как вы думаете, получится ли провести независимое расследование? Все-таки теперь этим занимается Казахстан и Азербайджан. И это не Россия, но это Казахстан и Азербайджан.
Да, я надеюсь, я бы так сказал, да, но стопроцентной уверенности у меня нет. Здесь, конечно, вступает в силу политический фактор. Как Россия будет на это реагировать, на это расследование, да, давайте все-таки понимать, что у России есть рычаги воздействия и на Казахстан, и на Азербайджан. Да, и что захотят, что называется, что захотят, так и скажут в конечном итоге. Но это, конечно, в любом случае, даже если выводы этой комиссии останутся где-то нам неведомыми, но на отношения вот в этом треугольнике, я бы даже сказал четырехугольнике, не потому что Чечня не в составе России, но Чечня как такое, как отдельное, что ли, образование. И вот, я бы сказал, даже в двух треугольниках: Чечня, Азербайджан, Казахстан и Россия, Азербайджан, Казахстан. Да? Вот там на эти внутренние отношения, это, конечно, скажется.
Как думаете, какие последствия будут?
Как сказал Черчилль, когда его спросили, это как с войной, с победой в войне, знаешь, да? Когда что считать победой? Ну, когда, говорит, мы закончим, тогда и скажем, что победа. Все что угодно, может быть. Мы же помним самолет, я, может быть, не очень уместно сейчас это вспоминать, но тем не менее, это было, что тут скрывать-то, когда Украина случайно сбила самолет, летевший, он израильский, по-моему, был, да?
Израильский, да, был самолет.
Да.
Был еще корейский самолет. Где на Каспием тоже сбили.
Сначала все отрицают. Потом по мере разворачивания, по мере того, как жизнь идет вперед, начинает что-то такое проясняться. Как с малазийским самолетом. Да?
Ну, с малазийским самолетом тут до сих пор сторона российская, да, не признает, что имеет к этому какое-то отношение. Раз мы про победу заговорили, про победу и войну, с одной стороны, сейчас на фронте явно последние месяцы обострения, и в том числе вот эти вот беспилотники, которые, да, прилетают в Казань, которые прилетают в Владикавказ, которые прилетают и в Чечню, это тоже часть этого обострения. С другой стороны, приход Трампа к реальной власти все ближе, осталось меньше месяца уже до его инаугурации. Ждете перемирия в следующем году, 25-го, остановки войны? Почему?
Скорее нет, чем да.
Почему?
Я не вижу изначального некого плана, который можно обсуждать. Когда две стороны садятся за переговоры, они должны быть готовы к компромиссу. Да, вот есть план.
Ну вот Зеленский уже сказал, что он понимает, что отвоевать все территории у Украины не получится. Это, в общем, видимо, готовность к компромиссу. Путин тоже не говорит о захвате Киева. Да, то есть вроде бы эта риторика закончилась.
Слушай, это уже слишком, понимаешь, это вот. Но Путин говорит, что мы не шагу назад от четырех областей, ну, Крым, само собой, да. Я думаю, что мы Трампу присваиваем функции нашего президента или нашего генсека, я имею в виду без фамилии, да, что вот у нас такая вот система, вот он скажет, и сейчас все это сделают. Приход Трампа, конечно, меняет ситуацию, еще и, но я бы здесь добавил неизвестно в какую сторону. Потому что все-таки в Америке, в отличие от и Советского Союза, и России, в политике работает больше система, чем человек. Да? И Трамп зависимый президент. Да? Трамп зависит от Конгресса, а в Конгрессе сейчас все большинство республиканцев. Да,
но это же правда.
Это правда, но он зависит от республиканской партии, в которой настроения совсем не такие, я не знаю, как это назвать, миролюбивые или не миролюбивые, но где довольно... И тот же человек, которого он назначил спецпредставителем, это Келлок, он делает довольно резкие заявления.
Ну, он говорит о том, о чем еще давно говорили про Трампа и его администрацию, что давить на всех, Украине говорить, что если вы не пойдете на компромиссы, мы не дадим оружие, Путину говорить о том, что если ты не пойдешь на компромиссы, значит, мы завалим, наоборот, Украину этим оружием. Ну, может сработать?
Если так будет, то может. Но будет ли так? Не знаю. Я вообще, вообще гадания, как нам показали эти 3 года, какие 3 года? Значит, Арсений, ты тоже не новичок в журналистике, да?
Уже, да.
Да, я тем более. Мы многие годы наблюдаем за политикой, и мы знаем, чего стоят все прогнозы и гадания. Да? То есть все равно происходит. Понятно, обычно не так, как...
Но, с другой стороны, Виталий Номович, я вот тоже об этом много, естественно, думаю, да, и о том, как бы, чем я занимался, и где мы жили, что можно было делать, что нельзя. Я вот думаю, в целом-то нельзя сказать, что ситуация была совершенно непредсказуемая. Просто мне кажется, что мы не были достаточно смелыми в том, чтобы сказать, что... Ну вот, авторитарный режим, украденные выборы, закрытые СМИ и так далее могут привести к войне. Ну ведь это может привести к войне, может. Мы просто как-то в нашу действительность это не вмешивалось совсем.
А ты так думал?
Я, знаете, даже не... Я говорю, мне даже смелости не хватило так думать, естественно.
А ни у кого, ни с кем я не говорил.
Вот я говорю, что... Но вот сейчас, задним умом, да, когда мы все хороши...
Задним умом-то мы все хороши.
Вот. Как раз таки я прихожу к мысли о том, что не хватало смелости, о том, чтобы прочертить вот эти вот простые какие-то модернистические еще линии, о том, что, ну, действительно, вот захват власти, вот такая риторика, вот такие-то действия могут привести к войне. Мы просто как-то, мне кажется, говорили себе, ну, в 21 веке это невозможно, ну, уже все изменилось, люди не поддержат, есть какая-то экономическая история. Но в целом, наверное, да, там... К этому выводу можно было приходить, просто мы этого не делали. Как-то вообще наш анализ, не знаю, ваш анализ, Виталий Ильич, изменился вот, в связи с тем, что ну, вот так круто все-таки повернулась вся история.
Ты все правильно сказал, да? Никому в голову не приходило, что эта война могла войти. Но это было, я помню даже, значит, за 2 дня большой компании мы там были собраны в Петербурге, кстати. Там многие были там, и депутаты ЗАГС собрания, да, и журналисты, и Москвы приехавшие, и так далее. Да, было напряжение, там ну, что-то такое. Но в голову не могло прийти, что это реально может начаться. В голову никому не могло это прийти в голову. А задним умом, да, ну, слушай, наверное, может быть, были какие суперпроницательные люди, я не знаю.
Ну, вы теперь как-то изменили свой анализ сами? Ну, вот,
я изменил анализ.
Проанализировав этот опыт.
Да, я изменил анализ в отношении многого. Не только я изменил анализ сейчас задним умом, еще раз повторим, мы все очень умные. Я сейчас очень умный стал и по поводу 91-го года, и по поводу 90-х, вообще 90-х, да, но не говоря уже о 2000-х.
Конечно. Ну, это тема для отдельного разговора. Спасибо, Виталий Наумович. Тут у нас сегодня время закончилось. Виталий Демарский, Арсений Веснин. Друзья, не забывайте, пожалуйста, про лайки, про поддержку YouTube. Нашим кругом будем здесь держаться. Спасибо, Виталий Наумович. Всем пока, всем счастливо.
Спасибо.